Восьмое. Первой моей реакцией было «это подло». Сомневаюсь, что в выработке данной мысли участвовал головной мозг. Мысль вторая. Вольные штукатуры, оказывается, шпаклюют зияющие прорехи вместо того, чтобы расширять их, и пытаются хотя бы на словах примирить непримиримое. Ну и кто тут подал на самом деле? А третьей мыслью была такая: «Подайте мне сюда этих штукатуров, я с удовольствием размажу их по ими же выровненной стене. Ишь, олигархата они захотели». И я принял позицию Микки. С подлецами иной раз приходится поступать в их манере. Все равно это потом назовут политической борьбой. Репрессиям я, правда, не радовался, хотя и понимал их неизбежность. А как иначе взбаламутить стоячее болото и зазвать народные массы на баррикады? Оставалось лишь уповать на то, что кровавая вакханалия будет иметь ограниченный масштаб. Думал ли я, отправляясь с Луны на Землю, что буду относительно спокойно, без истерик, распоряжаться жизнями тысяч людей? Такое мне и в страшном сне не могло привидеться. И вот, нате вам, я готов сделать это из высших побуждений, из мечты о гордом и желательно счастливом человечестве, самостоятельно творящем свою историю. Тогда как подавляющее большинство того самого человечества более-менее удовлетворено существующим положением дел. Словом, я был готов общаться с вольными штукатурами и даже внедриться в их так называемое братство. Предложат пройти посвящение, соглашайся. Оставался неясным вопрос моего статуса в глазах имперского двора и простого населения. Кто я вне колонии, если не беглый каторжник? Любой тип, у кого хватит сил задержать меня, так и сделает. А подсобит ли мне инфос, неясно. Может, наоборот, станет вопить на всех площадях. «Вот он, бунтовщик, хватайте его!» Не скажу, что мне хотелось вернуться на каторгу, да и кому захочется. Мика успокоил. Риск да невелик. Принимающая сторона возьмет на себя вопросы моей безопасности. Из этого следовало, во-первых, что мне придется быть осторожным, чтобы штукатуры не передумали, а во-вторых, что они заинтересованы в сотрудничестве. Стало быть, у них те же виды на нас, что и у нас на них. Использовать временных попутчиков и вовремя кинуть их. Я должен был представлять ту расплывчатую часть сопротивления, которая не разочаровалась в движении после отступничества Рудольфа. Знал я о ней, по правде говоря, немного. О существовании колонии штукатуры, по-видимому, не догадывались, как и о реальной подпольной структуре, создаваемой Микой совокупно с его единомышленниками и имеющей лишь косвенное отношение как к сопротивлению, так и к колонии. Об этой структуре мне было известно, по сути, лишь то, что она существует, растет и крепнет. И что это действительно боевая организация. Знал ли о ней Инфос? Вне всякого сомнения. Мы могли вести тайные переговоры только при личном контакте и были в силах скрыть лишь содержание переговоров, но не сам факт личного контакта. Ромео бился над проблемой передачи телепатем на расстояние, психовал и не гарантировал, что когда-нибудь расколет эту задачу. Электромагнитные волны какой угодно длины, с какой угодно модуляцией и с каким угодно шифрованием сообщения тут, понятно, не годились. Звуковые сигналы тем более. А кабельная экранированная связь — это громоздко, ненадежно и может применяться лишь в ограниченном масштабе. По-моему, Саркисян занимался не только связью. Однажды, находясь в необычайно благожелательном расположении духа, в лесу, по этому случаю, наверное, все медведи сдохли, он пустил меня в мастерскую. Там я заметил некую остроносую сигару с короткими крыльями, лежащую на грубой подставке из бруса. На мой вопрос, что означает эта ракета, Ромео мгновенно осатанел, накричал на меня и выставил вон. после чего лесные косолапые, надо полагать, сразу воскресли. Не знаю, пострадал ли кто-нибудь из них, когда наш народный умелец вывез некую штуковину на испытание в тайгу и устроил там такой взрыв, что в колонии было слышно. Знаю только, что площадь тайги в одну секунду уменьшилась на несколько гектаров. Термобарический заряд, понятное дело. В один чудесный майский день Мика отвез меня на какой-то лужок, где и высадил. Обменявшись несколькими словами с пилотом поджидавшего нас флайера, он улетел, а я разместился на пассажирском сиденье. Погрузив мой багаж, пилот тотчас поднял машину в небо. Он был предупредителен, но немногословен и не отличался изысканностью речи. «Дворянин», — сообразил я. Наверное, парень был не в курсе. Получил задание сеньора, выполнил и взятки с него гладки. Само собой, я тоже помалкивал. Мы долго летели курсом на запад. Знаменитые среднеазиатские пустыни выглядели неубедительно, скорее я бы назвал их саванной. Там и сям зеленели рощицы, змеились русла ручьев и речек, а вот голых песков я что-то не заметил. Мне пришлось признать, Рудольф не соврал насчет благоустройства планеты, но страшно подумать, кому люди обязаны этой благодатью. Рудольфу тоже было страшно, наверняка страшновато и теперь. У моих русских предков была поговорка «плетью обуха не перешибешь». Понятия не имею, что такое обух и чем он отличается от олуха, но, по-видимому, предки были правы. Рудольф и сам это понял, когда Инфос напугал его по-настоящему. Саванна уперлась в море. Затем под брюхом флайера проплыли горные вершины, блеснули ледники, и я догадался, что море было Каспийским. Довольно скоро внизу опять засинело море, теперь уже, надо полагать, черное. Я мысленно продолжил маршрут. Неужели меня везли в столицу? Оказалось, нет. Впереди, справа в дымке, обозначилась полоска земли, и флайер потянулся к ней, понемногу снижаясь. Не шибко высокие лесистые горы, пологие с севера и круто обрывающиеся к морю, долины, извилистые ленточки дорог, какой-то водоем, снова горы и посадка. Я огляделся. Поросший травой и кустарником склон, несколько каменистых тропинок, много цветов и никакого жилища в поле зрения. Волоча по воздуху длинный хвост, с шумом пролетела земная птица фазан. Пилот сказал, что должен завязать мне глаза, и прибавил, что надеется на мое благоразумие. Всякая попытка снять повязку будет пресечена крайне плачевным для меня образом. Я решил не уточнять, каким. Пилот вел меня под локоток. Мне показалось, что из всех тропинок мой поводырь выбрал наиболее каменистую и, несомненно, самую длинную. Хорошо еще, что пришлось спускаться, а не подниматься. Вскоре, судя по запахам и прохладе, тропинка запетляла по лесу, и тут к камням добавились выпирающие корни. Один раз я попросил разрешения почесать шею и сразу почувствовал, как напряглась ведущая меня рука. К повязке я благоразумно не притронулся. Наверное, все эти детские предосторожности были частью какого-то тягомотного ритуала. Штукатуры копировали повадки своих предшественников-каменщиков. Потом вдруг стало гулко и очень прохладно, повеяло сыростью, вероятно, мы попали в пещеру. Шаря по воздуху свободной рукой, я нащупал влажную шершавую стену, всю в бугристых натеках, и ужаснулся мысли, что мне велят ее отштукатурить. Ноги ступали по какому-то твердому покрытию, затем пошли ступени вниз. На макушку мне упала холодная капля, вторая за шиворот, где-то поблизости журчал подземный ручей. Становилось любопытно. Наш свихнувшийся географ, и тот разнес бы в пух и прах идею укрыться от инфоса в какой-то пещере. Может, меня собираются протащить сквозь глинистый сифон? Так и он инфосу не помеха. В пещерах можно укрываться лишь от внимания людей, да и то до поры до времени. Наконец, с моей головы сдернули повязку. Оказалось, что я стою на мокрой бетонной площадке посреди некой здоровенной полости, каковую в пещерах принято именовать залом. С высоченного потолка зала густо свисали такие матерые сталактиты, что любой из них, сорвавшись, проткнул бы насквозь слона, не то что человека. Свет давали коптящие факелы, продетые в кольца, вбитые в стены. Пилот тотчас ушел, а передо мной оказались три незнакомца. Они были в черных масках и темных плащах до пят. Ну, цирк, ей-ей. Один из них, низенький, приблизился ко мне и некоторое время молчал. Я тоже. Может, таков был ритуал, а может, приземистый штукатур просто изучал мою физиономию. Но вот он заговорил хорошо поставленным голосом. «Мы приветствуем тебя, гость братства. Ничего не опасайся, ты под нашей защитой». «Под защитой я? Как же? От ищеек графа Леонардо, может быть. Но этого как-то маловато. Мне что, изобразить благодарность?» «Я изобразил благодарность. От легкого поклона шея не отвалится. Мне было интересно, что последует дальше». А дальше началось осторожное прощупывание. Щупали главным образом меня. Мне были заданы вопросы о моей жизни на лунной базе, о возвращении на Землю, об императорской милости и немилости, а главное, по какой причине я руками и ногами отпихивался от баронства. На последний вопрос я ответил простецки. «На кой дьявол мне эта мишура?» «Как сказать?» — немедленно возразил другой, носитель маски, высокий и толстый. Я подумал, что он должен страдать одышкой. «В смысле бытовых удобств? И, конечно, положение в обществе — это вовсе не мишура. Более того, это совершенно не мишура для человека деятельного, намеревающегося изменить этот мир к лучшему. Не в том ли состоит священный долг истинно благородного человека? Благородство подтверждается титулом, а титул дает возможность более прямым и коротким путем двигаться к достижению благородной цели. Круг таким образом замыкается, образуя геометрически завершенную фигуру, символизирующую сияющую чистоту наших намерений. Он еще что-то бубнил о сияющих символах и к концу речи в самом деле начал задыхаться». С моей точки зрения, круг скорее символизирует дырку, чем какое-то сияние, но меня больше интересовали цели этого костюмированного братства и пути их достижения. Однако мне не позволили удовлетворить любопытство. Допрос продолжался. Я поведал о дуэли с Жужмуйским и о визите императора на мой атолл, естественно, в самых общих чертах, избегая конкретики. О причине моего пребывания на каторге я сказал лишь, что вызвал неудовольствие императора. Они попытались выудить из меня больше информации и отступились, не выглядя при этом шибко недовольными. Кажется, я вел себя как надо. Впрочем, это было нетрудно. Меня лишь раздражала театральность действа. Костюмы, декорации и некоторая напыщенность в речах собеседников — «Интересно, — подумал я, — эти клоуны действительно на что-то годны?» И я отвечал себе, «Эти, может, и нет, но должны быть другие. На прощупывание вряд ли пошлют ферзей. Для этой работы хватит и пешек». Тем временем факелы начали гаснуть. Последний из них уже догорал, когда третий мой собеседник внезапно взмахнул рукой, и в глаза мне ударила такая вспышка света, что я временно ослеп. А когда зрение вернулось, я обнаружил, что стою один на бетонной площадке, штукатуры исчезли, сверху капает, а последний факел едва чадит. Бормоча себе под нос ругательства, я вынул его из кольца и, ежась от холода, поспешил вон из пещеры». Разумеется, факел погас на полпути. Я попытался двинуться вперед ощупью и даже одолел ступени, но дальше пришлось остановиться. Очень, знаете ли, не хотелось разбить себе нос о сталагмит или провалиться в какую-нибудь дыру. О карстовых колодцах я знал лишь понаслышке и вовсе не хотел познакомиться с одним из них поближе. В конце концов, меня вывел наружу пилот, явившийся с фонарем в одной руке и повязкой в другой. Я позволил вновь завязать себе глаза и был очень рад выбраться на вольный воздух. Не знаю, какие выводы сделали штукатуры, и был ли я признан годным для того, чтобы приоткрыть мне некоторые секреты братства и тем самым установить союзнические отношения. Но знаю одно, в тот момент я был просто счастлив. Ощущение солнечного тепла на коже лица, восхитительный запах живой хвои. Что еще нужно? Пожалуй, только одно. Поменьше выпирающих корней и булыжников под ногами. Я споткнулся. Растяпа пилот очень неловко попытался предотвратить мое падение и не предотвратил. С повязкой на глазах я нырнул вперед и приземлился на что-то очень твердое. Ниже колена в правой ноге вспыхнула такая боль, что я дико заорал и на время отключился. Дальнейшее помню смутно. Понемногу возвращающееся сознание, кроны сосен над головой, ласковый ветерок, каких-то людей с носилками и безумный ужас при мысли, что меня сейчас будут ворочать. При наложении шины я вновь потерял сознание.